Давайте мы сейчас с вами откроем послание Иакова, 4 главу. Я прочитаю всего один стих, 6. 4 глава послания Иакова звучит следующим образом, 6 стих. «Но тем более большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И послание, первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняйтесь друг другу. Облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Аминь. Сегодня мы знаем праздник. Как сегодня праздник называется? Фомино воскресенье, да? Тот день, когда Иисус пришел и был диалог с Фомой. Но сегодня я хотел бы поговорить на тему гордости и смирения. Потому что не все верующие, не все служители и не все такие служители – настоящие служители Божии. А Богу нужны, мы видим, настоящие служители, и все помнят как раз именно эти места Писания, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Очень глубокий смысл заложен в этом месте. То есть, если ты гордый, Бог не помогает тебе, Он противится тебе. Он препятствует тебе, если в твоем окружении есть люди, мешающие тебе в каких-то делах, тебе от этого, ну, ведь не очень весело и не очень хорошо. А представьте, каково иметь противником самого Бога. Тогда ты во всем обречен на неудачу. И именно к таким последствиям приводит именно гордость. Итак, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Никакой служитель Божий не может обойтись без благодати. Кстати, все в этом зале приняли благодать на благодать? Все, да? Вы уверены в этом? Тогда задайте себе вопрос, что же вы приняли? Вообще, что вы приняли? Вы можете назвать ее словом «благодать», но что конкретно вы приняли? Подумайте над этим. Так вот, важно остановиться на значении слова «благодать». Благодать бывает двух разных или основных типов. С одной стороны, благодать – это подарки, которые дарит нам Всевышний, дарит спасение, дарит удачу в делах, да и вообще много чего Господь дарит нам по благодати своей. Но бывает и благодать другая. Если ты служитель, а надеюсь, здесь все служители, очень хотелось бы в это верить, каждый на своем месте, неважно, дома ли ты, в церкви ли ты, на работе ли ты, служитель. И тебе нужно делать что-то, чему ты специально не обучен. Для этого тебе нужна именно тот дар от Всевышнего. Опыт в этом приходит к тебе только через развитие твоих личных взаимоотношений со Всевышним. Особенно в общении служителей с людьми, может быть, далекими от веры, как их называют, неверующие, хотя я бы так не стал бы говорить, а далекими от веры. Так вот, или новообращенными, чтобы их сердца не остались равнодушными, и в словах служителя тогда должна быть сила. А для этого, вот для этой силы нужна та самая благодать. Дело в том, что слово Бога идет в такой мощной силе жизни, что даже используя все наше умение красиво и логично излагать мысли, не добиться такого же эффекта, какой дает Всевышний. Бывает, что кто-то для кого-то делает доброе дело. Но знаете ли, как отличить благодать, Божья она или нет? Задумайтесь над этим. Как отличить, что-то сделал кому-то, а это благодать от Господа или нет? То есть, если в результате этого всего, что ты делаешь, прославляют Бога, тогда это сделано в благодати Божьей. А если прославляют тебя, то это сделано без благодати Божьей. И это отличает дело, сделанное через тебя Богом, и то дело, которое идет от тебя лично самого. То есть благодать передается передающаяся невидимым образом, дарится Богом каждому служителю, чтобы этот служитель исполнил свое служение. Наше служение для того, чтобы прославить Творца, всего мироздания. Именно к этому нас подводит и Сын Божий, Иисус, который является Мессией. И мы не будем успешны в своем служении, не имея этой благодати. О нас могут хорошо говорить. На личном уровне нас могут даже похвалить и даже могут дать каких-то денег. Но при этом Бог не прославляется. Люди в Бога не поверят. И получается так, что в итоге ты прославляешь себя или других, но не Бога. Люди к Богу в итоге не придут. А если к Богу они не придут, то и жизни они не найдут. Потому что только в Боге есть жизнь. Важно понять и запомнить, что если ты желаешь служить Богу, а служение Богу – это обязательная составляющая твоего спасения, тебе необходимо иметь вот ту самую благодать, то есть доспехи и оружие от Всевышнего, его сила, его мудрость и его жизнь. Возвращаясь к приведенному сегодня месту, где сказано «гордым Бог противится», и не видать им никакой благодати. Благодать – это, мы знаем, Божий дар, который невозможно и нереально приобрести за деньги. Поэтому, если ты считаешь, что ты что-то из себя представляешь, то с благодатью у тебя не сложилось. Для того, чтобы что-то произошло в твоей жизни, в моей жизни, нам нужно подумать, кем мы себя мним вообще. Вот почему апостолы Иисуса говорили о себе что? Мы рабы, ничего не стоящие. И просто смешно порой смотреть, знаете, когда по некоторым телеканалам показывают, как сидит проповедник, можно сказать, священник, в кресле, рука на подлокотнике, а на руке перстень грамм так на 30. И он говорит, мы рабы, ничего не стоящие. Да, проще всего просто повторить какие-то красивые слова, но это должно быть состоянием твоего мышления. Это ты должен мыслить себя так низко, скажем так, чтобы при этом поднимался Бог. А некоторые иногда поднимают себя так высоко, что Бога заслоняют собой, и у других людей просто не остается возможности даже увидеть Творца. Они видят только этого человека, насколько он выпячивает свое мнение, свою веру, свое посвящение. Поэтому служение в благодати – это когда люди начинают видеть Всевышнего и чувствовать свою зависимость от Него. Давайте дальше рассмотрим, извините, ужасные и далеко идущие последствия, к которым может привести гордость. Из-за гордости предков такие последствия могут иметь влияние на жизнь многих следующих поколений. Был такой благословенный царь в Израиле, звали его Езекия. Наверняка мы слышали и не раз об этом. Из книги «Царств» мы знаем, что благочестивых царей было не так много. И вообще все шло по нисходящей. Соломон был в чем-то хуже даже Давида. А Роваам был хуже Соломона. И так постепенно по нисходящей, за исключением каких-то отдельных случаев. Так вот, Езекия был один из самых благочестивых израильских царей. Прожил он по меркам современной жизни, с точки зрения того, что он был царем, недолго, всего 54 года. Царствовал Езекия 29 лет, из которых 15 лет ему, кстати, добавил сам Всевышний. Если мы читали книгу «Царств», то мы знаем, он убрал все жертвенники, разрушил идолов, он возвращал народ Израиля к Богу, вернул празднование Божьих праздников, а то праздновали, что попало, ну, как бы, как в наши времена. Открывайте и смотрите, когда праздники Всевышнего проходят. Так вот, царь Езекия был один из самых лучших израильских царей, и народ его хвалил. Но за всей этой похвалой он взял немножко, скажем так, и оборзел. Плохое слово, наверное, с кафедры произносимое, но стал очень таким нехорошим. Вот, когда по молитве пророка Исаия Бог исцелил его от смертельной болезни и добавил ему еще 15 лет жизни, царь Езекия, вместо того, чтобы смириться пред Богом еще крепче и понять свою полную зависимость от Бога, Что он сделал? Он сильно возгордился. И вот книга пророка Исаии, я вам зачитаю, 39 глава, с 1 стиха по 7 стих. «В то время Меродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел, и обрадовался посланным Езекии, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный дом свой и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал ему, что говорили эти люди и откуда они приходили к тебе. Езекия сказал, из далекой земли приходили они ко мне из Вавилона. И сказал Исаия, что видели они в доме твоем. Езекия сказал, видели все, что есть в моем доме. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им. И сказал Исаия Езекия, выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в твоем доме, и все, что собрали птицы, отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь, и возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». И слово, кстати, это, сказанное Богом Езекии через Исаию, исполнилось. Навуходоносор, царь Вавилонский, завоевал Иудею, забрал все ценности, ослепил последнего царя Израиля Иехонию и увел в Вавилон. Он кастрировал потомков царя Давида, сделав их евнухами при дворе царя Вавилонского. И все это невероятное поражение взяло старт из гордости царя Езекии, когда он хвастался и бравировал своими богатствами перед послами вавилонскими, забыв о том, что это люди вообще другой веры, других целей, земного мышления. Тогда как царь израильский должен своими мыслями всегда стремиться к Богу. Езекия хвастался перед этими людьми всем, что Бог, чем его Бог благословил, как будто бы это его рука всего этого достигла, зная, что это в цене у них. Этим он фактически встал на поле их мышления, показывая свою гордость. Стоит ли удивляться, что потомок царя Езекии, первый сын Манасия, потом стал один из самых нечестивых царей Израиля? А если честно сказать, то самым нечестивым. И несмотря на то, что в конце своей жизни он покаялся, а правил он целых 52 года, он так повернул Израиль в сторону идолопоклонничества, что Израиль уже никогда по-настоящему из него и не выбрался, и в итоге был захвачен в плен царем Вавилона. Обычно говорят, когда говорят про царя Езекию, говорят о нем хорошо, потому что он хорошо себя вел. Но есть в Писании такое место. Гордость предшествует падению. И если речь идет о твоей личной жизни, дорогой брат, дорогая сестра, и о какой-то мелкой гордости, хотя малая закваска квасит все тесто, так то это предшествует твоему личному падению на какой-то, ну, близко обозримый период, на крайний случай до конца твоей жизни. Но если это гордость царя Божьей страны, то это может иметь катастрофические последствия на многие времена. Мир же всячески приветствует гордость, кстати. Во всех ее проявлениях мир построен на воспевании и на прославлении человеческой гордости. Мир уважает гордых, а Бог ненавидит гордых. Если ты учишься у мира сего, ты будешь выпячивать себя, ты будешь говорить о себе и расталкивать локтями других, чтобы показать себя, думая, что наука, скажем так, выскочить вперед, растолкав всех, это наука выжить, победить и состояться. А Бог говорит, что это наука проиграть. Согласитесь, существенное отличие, совсем другой взгляд на все эти вещи. Есть Божий взгляд, а есть взгляд человеческий. И это два берега, которые никогда не сойдутся вместе. А нам с вами нужно выбирать. То есть давайте перетрясем всю свою жизнь и посмотрим, как мы мыслим, как советует Господь, а где ты живешь и мыслишь, как советует тебе царь Вавилонский. Царь Езекия поддался на обольщение, и этим, может быть, подставил, еще раз подставил все свои последующие поколения. Скажу еще что нет вообще не гордых людей, и я думаю, в этом зале тоже. Но когда мы с вами приходим к Господу Саваофу, Вседержителю, и мы идем Его путем, гордость постепенно выгорает в нас. Выгорает. Ты становишься более смиренным и более способным служителем Всевышнего, достойным награды. Может случиться так, что в твоей жизни, в этой жизни Бог тебя прославит, а не ты сам. Ведь таких примеров в истории очень много, когда сам Всевышний прославлял людей. Не они сами себя выпячивали, сочиняя различные небылицы, а Всевышний прославляет их. И вот первое послание Иоанна, 2 глава, 15-16 стихи. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15-16 стихи. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это не от Бога. Это от мира. А нам необходимо иметь любовь Божью в себе. У многих не получается любить других. Писание дает ответ, почему это так. Это происходит потому, что они любят мир и то, что предлагает мир. У них нет места в сердце для Божьей любви. Им, скажем так, нечем любить. Позади меня написано «Бог есть любовь». Так у них нечем любить. Возможно, они хотят любить, но у них нет ресурса для того, чтобы любить. Все сердце занято чем? Желаниями, предлагаемым мира. И все это имеет три рычага. Похоть очей, то есть ты увидел и захотел. Похоть плоти, поспать, поесть, там, секс и так далее и тому подобное. И гордость житейская. Желание стоять высоко, чтобы видели, завидовали, поклонялись, брали пример. Ну, вспомните, когда мы воспитываем детей, говорим, ты должен быть лучше, чтобы с тебя брали пример. И ребенок стремится быть лучше. Он пытается угодить сначала родителям, учителям, чтобы быть таким важным, чтобы его хвалили. Мы же сами закладываем в детей это. Это гордость житейская. Приходилось к своему стыду, кстати, неоднократно ловить себя на мысли, что многие мои действия, как служителя, продиктованы гордостью житейской. Я поймался на мысли, что иногда свидетельствую среди других священнослужителей, других общин, о движении нашей общины, я порой хвастаюсь и, может быть, даже горжусь этим. А потом я чувствовал внутреннее осуждение. Почему? Бог против. Он дает мне импульс сердца, позволяя понять, что я не прав. И что я уже не свидетельствую, а просто превозношусь. Понимаете разницу свидетельствовать и превозноситься? И было такое, что дела, которые я когда-то свидетельствовал как об успешных, потом рассыпались, потому что Бог забирал благодать, и все, что получалось, переставало получаться. А ведь оно получалось лишь только по благодати свыше. А если я возгордился, то Бог начинал мне противиться. Каждый, кто служит, подумайте о своем служении. В этом смысле и о том, что у вас получалось, а что не получалось. Подумайте об этом. Не любите мира, не любите того, чему учит мир. А мир учит, чему надо состояться. Да, надо. А как это сделать? И тут дается такая инструкция, из которой становится понятно, что тебе предлагается на всю включить свою гордость, применить похоть очей и похоть плоти с этой целью. Поэтому Писание, предвидя такой расклад, учит, не любите мира, ни того, что в мире, ни того, чему учит мир. Поэтому Писание так и говорит. А к этому еще присоедините, что Бог гордым противится, а мир утверждает, что за гордыми будет будущее. Послание Иакова, 4 глава, 3 стих. «Просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро. А что употребить для ваших вожделений? Чтобы употребить для ваших вожделений? Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». В этом послании Рав Яков, известный человек своего времени, руководитель иерусалимской семьи Мишпахи, общины верующих, принявших, что Иисус – это обещанный Мессия, пишет на основании своего опыта хождения с Богом и опыта главы общины дает совет на вопрос, почему некоторые много молятся и не получают ответа от Бога. Он ясно излагает: просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Мы можем, конечно, себе позволить иметь много разных компромиссов в жизни. Одна проблема – а Бог на такое не согласен. Речь не идет о модной одежде или о посещении там, ресторанов с целью покушать. Это не дружба с миром. Дружба с миром – это жить по законам этого мира, по учениям мира сего, по понятиям мира сего. Это дружба. Дружба с миром – это построение своего мышления по философии этого мира, построение своих ожиданий, рабочего процесса и всего остального по учению, которое выработано не у Бога, а в мире людей, живущих без Бога. Вот это дружба с миром. И то, о чем пишет в своем послании Яков. Примером может служить ситуация, когда одинокая женщина, приходя к Богу, находя в нем свое утешение, ответы на давно нужные вопросы для нее, узнает еще о том, что по его слову, по слову Всевышнего, нельзя иметь какие-то сексуальные отношения вне брака. Вы представляете? Нельзя. А что говорит по этому поводу мир? А мир говорит: не будешь заниматься интимными отношениями, будешь болеть. И вот поэтому многие верующие блудят по-тихому. Или ситуация с обогащением за счет братьев и сестер. Человек думает, что не заработав денег, он не состоится в жизни. Не имея возможности заработать другим способом, переступают моральные границы. А мир в этом случае убеждает его, что он помогает тебе. И тебе неудобно согласиться с этой мыслью, или тебе удобно согласиться с этой мыслью, чтобы продолжать чувствовать себя порядочным человеком. А почему, к примеру, многие стараются быстро рассказать о своих достижениях? Ну, вы вспомните, когда вы с кем-то встречаетесь, о чем вы говорите? О своих достижениях. И спрашиваете у того, как у него достижения. Почему? Это тоже живущая в нас гордость. Мы рождаемся с ней. И когда мы фактически растем, физически растем, наша гордость возрастает с нами. И мы, как царь Езеки, стараемся выпечить свои достижения, чтобы все увидели, чего мы достигли, чего мы стоим. Я теперь юрист, я теперь адвокат, я теперь там большой директор, я теперь там возглавляю что-то очень большое и крупное, и так далее, и так далее. Таким образом, мы говорим, что наше достоинство не в Господе, а в нас самих. Когда мы приходим к Богу, это качество должно умирать в нас, а не расти. Но если тебе оно растет, а не умирает, то ты подумай. У тебя вообще есть отношения с Богом? Ты его путем идешь или каким-то другим? И если ты обнаруживаешь, что уже давно заблудился, то есть бей тревогу, зови на помощь. Ты должен что-то делать, иначе ты можешь просто погибнуть. Возвращаясь к 4 стиху 4 главы послания Якова, «Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога». Но почему же сразу врагом? А потому что мир делает человека гордецом, похотливым гордецом, а Бог, наоборот, делает человека смиренным и чистым. Сквозь такого человека, как сквозь прозрачное стекло, видно кого? Всевышнего. А через гордеца ничего не видно, кроме самого гордеца. Поэтому если ты с миром, то ты против Бога. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «До ревности любит дух, живущий в нас». Но тем более больше дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Первые сегодняшние стихи. Если ты принимаешь решение жить в смирении, не выпячивай себя. Ты имеешь право на получение благодати от Всевышнего. В таком случае твоя жизнь, твои служения и все вокруг тебя действительно будет меняться. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Послание Иакова, 4 глава, 7 стих. В данном случае противостать дьяволу – это не кричать яростно в молитве, изгоняя дьявола, при этом своей гордостью, наоборот, приглашая его к себе. Противостать врагу – это смиренно вести себя, не рекламировать себя, вникать в себя и в мотивы своих действий, отказаться от того, что ты делаешь ради похоти. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Это следующий стих, 8 стих 4 главы послания Якова. Следует отметить, или стоит отметить, что двоедушие – это желание быть и с Богом, и с миром. А у человека в сердце могут уживаться два эти желания. Поэтому Бог говорит нам исправлять двоедушные сердца, встав на Божий путь не одной, а двумя ногами. Стоя двумя ногами, на двух разных путях одновременно ты рискуешь, что сделать? Встать на шпагат. Ведь эти пути так далеки друг от друга, они будут расходиться постоянно. Посмотри, как сейчас сегодня живешь ты. Если сегодня ты живешь по учению мира и сего, ты рискуешь плохо закончить. Посмотри внутри себя, от чего, скажем так, ты подпитываешься. От источника живой воды или от этой ядовитой канализации, называемой учением мира и сего. Посмотри, пожалуйста, что движет тобой. И уже видя это, ты можешь узнать, как ты закончишь. Постепенно входи в состояние, в котором находились апостолы. Апостолы Иисуса, считая себя рабами, ничего не стоящими. Бог предложил тебе весь инструментарий, необходимый для твоего успеха. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Для погибающих слово о кресте – это глупость. Крест – это то, на чем умирает твой старый человек. Мы думаем, вот Иисус на кресте умер, это Он, а я-то буду по-другому идти. Нет, возьми крест свой и следуй за мной. А зачем тебе крест-то свой? Потому что на этом кресте умирает твой старый человек со всем тем, что взят от этого мира. Но как от всего этого отказаться, скажем мы? Как я выживу, как я без этого буду жить? Так ты и сейчас не живешь. Никак. Тебя обманули. Ты загляни в себя, ты посмотри. Ты сможешь разглядеть. Но если ты идешь Божьим путем, путем смирения, ты приобретаешь силу Божью, потому что Он смиренным дает благодать. А благодать – это не просто сила, это силище. Послание к Галатам, 5 глава, 24 стих. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». И тут говорится о тех, кто действительно принадлежит Мессии. Они распяли свою плоть, и плоть больше не диктует им, как жить. Чего хотеть и что делать. На таких людей плоть не имеет влияния ни через страх, ни через гнев, ни через похоть. Это может появляться в твоем сознании, но если ты Божий, ты просто переступаешь все это и идешь дальше. Все мы очень нуждаемся в благодати. Все то хорошее, что получилось у тебя в этой новой жизни с Богом, в служении, все потому, что Бог дал тебе эту благодать. И если ты привел кого-то к Богу, что Бог открылся через твое слово, которое ты сказал, потому что ты применил Его благодать в этом, даже если ты говорил коряво, ты был успешен, потому что Бог оживил твои словесные, скажем так, каракули. И все, что у тебя не получилось, во многом произошло потому, что, возможно, твои мотивы были далеки от правильных. Возможно, ты даже не себя хотел прославить, а, допустим, свою церковь, свою общину. Но при всей моей любви к той общине, где я нахожусь, где я служу, нужно понимать, что она, община, это не Бог. И нельзя приводить человека к себе. Человека нужно приводить к Богу. Тогда он будет жить. И Иисус приводил людей к Богу. Он открывал этому миру Бога. Нам всем нужна Божья благодать для того дела, которое мы, конечно же, не умеем делать. Но если Господь даст нам свою благодать, у нас все получится, несмотря на то, что мы чего-то не знаем или чего-то не умеем, у нас появится понимание, и это будет уже по благодати Всевышнего. Мы можем реализовывать это понимание, и это будет также по благодати. Мы сможем получать от этого большую радость, и это будет тоже по благодати. А печаль появляется у тех служителей, которые делают свое дело без Его благодати. Задумайтесь над тем, как вы служите Богу. Довольны ли вы тем, что Бог доверил вам служение? Вспомните, что Он призвал вас к служению не для того, чтобы унизить или сделать неудачниками. Он призвал нас к служению, чтобы через нас прославился в сердцах многих и многих других людей. Сделать нас своими соработниками, сотрудниками, участниками своей победы, явленной в этом мире. Чтобы мир узнал, что есть Творец этого мира и что Он нас любит. Аминь.